Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі і сэнсы чацвярга 5 траўня.
Мама, я не зігую, як змагары з фашыстамі самі імі і сталі. Гутарка з Александрам Морозовым.
Сейчас вот нет масонов, а завтра, может быть, Путин выйдет и скажет, что за всем, за англосаксами стоят масоны.
Российская пропаганда в белорусских школах. Что робить? Реакция штаба Светланы Тихановской.
В школах стали регулярно проводить различные мероприятия, на которых нашим детям рассказывают о героизме российских солдат в этой чудовищной войне.
Чорныя лебедзі, якія зменяць сітуацыю ў Беларусі. Размова з Александрам Кныровічам.
Если будет продолжаться как есть, я бы сказал, что история еще лет на 15.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пра імперскія амбіцыі Крамля, задаволіць якія немагчыма без далучэння да Расіі, Украіны і Беларусі, напісана шмат, як і пра настроі ў расійскім грамадстве.
На жаль, жаданне ваяваць і даводзіць захаду, што можна паўтарыць, уласціва шматлікім грамадзянам гэтай краіны. Натуральна, калі б было інакш, рэакцыя на тое, як Пуцін забівае мірнае насельніцтва ва Ўкраіне, магла быць іншай.
І нават большасць тых, хто не падтрымлівае ўварванне Крамля, з'язджаюць з Расіі, але не спяшаюцца за мяжой гучна асуджаць дзеянні свайго прэзідэнта. Калі акцыі і праходзяць, то вельмі рэдка.
Галоўнае, што атрымалася паўтарыць у Пуціна апошнім часам, шлях Германіі да нацызму, усталяванне ў краіне фашысцкага рэжыму і здзяйсненне злачынстваў супраць мірнага насельніцтва іншай краіны.
Як амбіцыі Крамля змянілі расійскае грамадства і ці кіраўнікі Расіі адказваюць на запыт расіян? Якая роля ў гэтых працэсах расійскай прапаганды і ці атрымаецца ў яе адыграць назад?
Ці стане Беларусь ахвярай вайны Расіі і Украіны? На гэтае ды іншае пытанне адказвае рэдактару Еўрарадыё Дмітру Лукашуку, палітолог, выкладчык Карлавага універсітэта Александр Морозов.
Александр, я, может быть, начну вот с такого далекого вопроса. Я хочу поговорить, ваше мнение узнать о том, как же так случилось, что российское общество так, ну, на наш взгляд, очень сильно изменилось. Если раньше, ну, это кто? Народ, победивший фашизм. Народ, который перенес столько потерь, столько горя, ну, вместе там, с украинским, белорусским, да, в принципе, со всеми народами, которые входили в состав СССР. Тем не менее, вот этот народ, как он из борца фашизма, это мое личное мнение, может, вы не согласны, сам превратился в народ-фашист?
Да, это самый важный вопрос сейчас. Над ним ведь, ну, думают и все мои коллеги, и все мои старые друзья, оставшиеся в России. И, конечно, общий ответ понятен. Он сводится к тому, что лягушка медленно сварилась в молоке, что называется, незаметно для самой себя. И очевидно, что значительная часть российского общества, которая, ну, могла бы оказать сопротивление тому, куда эволюционировал сам там, Путин, его окружение, политическая верхушка, та часть, которая могла бы оказать сопротивление, она незаметно в несколько периодов утратила эту возможность. И теперь это уже медицинский факт, потому что все понимают, что изнутри никакого сопротивления вот этой сложившейся системе окончательно сейчас нет, и трудно его прогнозировать. Если ответить прямо на этот вопрос, понимаете, это просто горе какое-то, это наше всеобщее горе, потому что, конечно, представить себе, что Россия действительно будет бомбить там Украину, угрожать ядерным оружием остальному миру, и вообще, что она дойдет до состояния такой, как бы, объявленной тотальной войны, так называемой, потому что сейчас это приняло такой характер, там понятно, что 40 стран поддерживают Украину военными средствами, Путин замахивается на совершенно абсурдную войну против всех. И это, конечно, невозможно себе было помыслить, на мой взгляд, например, в 2010 году еще. Может быть, это можно было уже помыслить себе как тенденцию после аннексии Крыма 2014 года, но все-таки вспоминаю 10-12 годы. Да, конечно, это была, так сказать, такая автократия, да, уже не действовали там свободные выборы, да, уже под давлением находились медиа, но, тем не менее, менее, такого, конечно, представить себе было невозможно.
Знаете, я вот буквально, ну, может быть, там за неделю даже, за две до 24 февраля разговаривал в эфире с белорусскими, с украинскими военными экспертами, и мы обсуждали вот эту тему на фоне российско-белорусских учений, которые вот в самом разгаре были, насколько все ж таки вот эти опасения, что будет война, будет нападение на Украину, насколько они оправданные. И все украинские эксперты говорили, ну да, мы не исключаем, ну да, там в каком-то обозримом будущем, может, через год, через два, когда там поднаберут сил, будет это, не обойтись без вот этого всего. Но никто не верил, что вот буквально через неделю это все произойдет. А вы?
Да, у меня такая же была ситуация, я тоже участвовал в этих экспертных обсуждениях, и тоже, да, именно так все, мы так все и оценивали. Мы говорили, что да, несомненно, что большая военная группировка, конечно, не только для того, чтобы оказывать давление, она может и сработать в какой-то момент, но, тем не менее, даже самые радикальные такие в тот момент люди говорили, что, ну, вероятно, она может быть введена на территорию ДНР, ЛНР, и действительно будет какая-то, так сказать, какой-то акт присоединения там, или признания, ну, в общем, усиление всего этого. Но представить себе, что будет реализовываться план, действительно, вот сейчас это уже, можно сказать, это зафиксировано, потому что вот последние заявления Патрушева, Нарышкина и самого Путина, они ясно говорят, что цель войны – уничтожение украинского государства. И о назначении Кириенко начальником вот этой всей формирующейся Новороссии ясно говорит, что они там собираются создавать, ну, вот эту самую Новороссию на территории как минимум трех украинских областей. И что это будет происходить путем прямой военной агрессии, да, уже без всяких вот этих гибридных форм. Все-таки многие считали, что Путин такой как бы мастер гибридной войны, условно говоря, что он лиса, лис такой, как бы, а не коршун. Но вот оказалось, что он пошел самым таким архаичным, самым мрачным путем, который обнуляет вообще Российскую Федерацию и как государство, и как общество. И сейчас я вижу, мои коллеги пишут российские, что это на десятилетие. То есть это обнуление на десятилетие. Даже когда закончатся военные действия, в каком-то смысле слова Россия в старом смысле уже существовать не будет. Мне кажется, это очевидным тоже.
Протягиваем размову с Александром Морозовым.
Я буквально сегодня утром прочитал в Фейсбуке такую фразу, мол, тем обращается к тем, автор этой фразы, кто как бы говорит, что в Украине фашизм. И он говорит, очень просто проверить. Возьмите плакат, напишите «нет фашизму» и выйдите с этим плакатом на улицу там, в Киеве, в Москве или в Минске. Вот где вас за этот плакат задержат, там-то на самом деле фашизм и есть. Но мне в данном случае больше всего интересно вот все-таки, кто больше всего пока говорит о том, что это не мы фашисты, это они вот фашисты, это делают в Москве и в Минске. Почему так настойчиво они пытаются перевести стрелки?
Ну, это понятно.
То есть скромничают?
Да. Ну, если говорить про Москву и Минск, то, ну, тут, конечно, есть разница некоторая, потому что тут в этой ситуации сейчас Путин оказался инициатором. Если там год назад Лукашенко был на первой линии войны с Западом, вот совсем недавно, миграционный кризис, конечно, сейчас уже быстро он вытеснен из повестки дня, но мы-то помним, конечно, что Александр Григорьевич был первым, кто, значит, бросил вызов Западу в такой циничной форме. А затем уже Путин перехватил это все, и теперь они образуют, ну, такой уже альянс. Хотя немножко я вижу, что Лукашенко притих слегка чуть-чуть. Может быть, просто на этом фоне, на фоне этой войны. Но очевидно, что Кремль эксплуатирует тему фашизма по понятной причине, потому что зацепиться больше не за что ему. До самого конца теперь будет Патрушев, значит, Нарышкин и вся верхушка, и Медведев, они все будут, значит, тыкать пальцем и говорить, что в Украине фашизм. Ну, я не знаю, как на это смотрит российская, но образованный класс, мне кажется, конечно, прекрасно понимает, как может быть фашизм в Украине, когда 40 стран, значит, старых демократий с парламентами, где избиратели принимают решения, где колоссальное сочувствие Украине, где огромное внимание к ее политической жизни. Как там может быть какой-то фашизм? Конечно, это все вздор. Да, можно, конечно, тут со своей стороны сказать, что назвать то, что в России фашизмом, тоже было бы слишком сильно, да, потому что вот эти мрачные достаточно симптомы, там это вот Z-мобилизация, так называемая, это буква Z, которая так отчетливо напоминает некоторые формы как раз вот межвоенного периода, я имею в виду между Первой и Второй мировой войной. И вот эти вот призывы к такой войне до конца, да, вот это все, конечно, очень напоминает сильно период фашизма, но все-таки, конечно, понятно, что здесь мы применительно, мне кажется, к Путину и к России тоже слово фашизм употребляем в таком расширительном, переносном смысле.
Вот один из наших зрителей под ником Принц пишет: фашизм в Беларуси системный, построенный режимом, но не принимаемый народом, а в России этот фашизм прогрессирует на бытовом уровне. И я хотел бы продолжить этот комментарий. Тут две темы. Первое. Все-таки, насколько вот эти настроения среди глубинного белорусского, русского, российского народа созданы и, может быть, культивированы пропагандой, а может быть, это Кремль, лидеры российские отвечают своими вот такими действиями на запрос российского общества?
Да, это, конечно, очень важный вопрос, действительно. И вокруг него сейчас масса споров, потому что социология показывает очень высокую поддержку в России кремлевским действиям, в то время как в Беларуси действительно это не так. И белорусы не поддерживают, несомненно, в широком смысле, ни войну, это отчетливо совершенно показано, и социология показывает, и, конечно, не поддерживают и какой-то там тоталитаризм или авторитарную систему управления. В России ситуация хуже. Она хуже из-за того, видимо, из-за того, что все-таки россияне, во-первых, они гораздо более, разнообразные в каком-то смысле слова. Это страна огромная, и это масса разных региональных таких особенностей сознания. Север России отличается от юга и по самосознанию. То, что за Уралом, на Дальнем Востоке совершенно иначе смотрит на мир, чем на него смотрят в Москве. И в этом смысле слова там как бы именно из-за этого образуется такая какая-то, мне, на мой взгляд, более легкая управляемость этим обществом. Вот такая... Путину здесь повезло в этом смысле слова. Он стал управлять такой территорией, в которой много разных таких мировоззрений, самосознаний. И он, конечно, опирается на такую централистскую идею. Из-за этого как бы это все хорошо пошло. Но мы видим, конечно, что сейчас, это точно можно сказать, люди в России, они не... Это не просто следствие пропаганды. Вот это то, что мы все отмечаем. Уже многие об этом сейчас пишут. И в том числе очень такие известные эксперты по медии, по социологии, что то настроение, да, и то самосознание, которое есть, вот такое антиамериканское, антизападное, антилиберальное, да, там в широком смысле слова, оно не является следствием просто пропаганды, потому что люди имеют по-прежнему доступ к альтернативным источникам информации, и даже уже есть такие примеры, когда человеку говорят: ну, вы же, наверное, читаете и другое. Он говорит, что да, я читаю это, но это никак на меня не влияет. Я там что-то такое врут нам как бы на американские деньги, и поэтому я это...
Это все... там пропаганда, да, там, а мне, да, Соловьёв всю правду,
да,
рассказывает.
Да-да-да, здесь нам рассказывают всю правду, поэтому я... И это не потому, что люди доверяют вот этому Соловьёву, они даже могут негативно относиться к Соловьёву, мы это знаем хорошо, то есть когда спрашивают на фокус-группах, да, людей как бы: а вы доверяете вот этой там официальной кремлевской пропаганде? Они говорят: нет, мы тоже не доверяем, но при этом они впитывают вот... И друг у друга поддерживают вот это ощущение, что на нас напал Запад, да, вот, что это вот не Кремль напал, не Россия воюет, а это на нас напали, мы защищаемся, мы всегда защищались, всю жизнь, там, значит, всю российскую историю, там, 2000 лет мы защищаемся от этого Запада, на нас все покушаются. Это такое, конечно, с одной стороны, очень слабое самосознание, потому что оно самосознание жертвы, а с другой стороны, это самосознание, в котором культивируется, ну, и чувство превосходства. И вот это вот совмещение слабости и превосходства, превосходство, оно такое очень, конечно, опасное, и оно, из него очень трудно выйти, из этого капкана.
Как вы думаете, я прочитал такую мысль, что вот я вернусь к этому, что белорусы не поддерживают войну, а россияне очень так с гордостью можем повторить, мы вот сейчас вам всех тут вас повоюем. Может быть, из-за того, что туда-то, в эту глубину России, в этот условный Екатеринбург, Читу, там еще куда-нибудь, там деревни не палили давным-давно, бомбы туда не летали, не разбивали это все, и каратели по подъездам не ходили и не расстреливали возле там, зданий там, условных партизан, там, подпольщиков и так далее. Они этого всего не прошли. Да, войну всем было тяжело. Они голодали, были трудности. Там кто-то там вот не вернулся с фронта. Но это все было далеко. Вот эта вот кровь, вот это вот все, через что прошли белорусы, что видели у себя во дворе. Может быть, из-за этого? Вот когда там побомбят хоть раз этот условный Екатеринбург, вот тогда они поймут, что вот можем повторить, лучше такими словами не бросаться.
Трудно сказать, понимаете? Дело в том, тут какое возражение, что вот Путин сам, он ведь из города Петербурга, то есть Ленинграда, да? А блокада Ленинграда, да, она является таким символом для россиян, вот такой чудовищной, удушающей драмы, да, в которой погружено гражданское население, каждый, да? Вокруг этого много литературы, это целая такая литература горя. И казалось бы, да, эти люди, они должны быть, ну, не менее настроены антивоенно, исключать для себя войну, я сейчас говорю про Путина и его эту петербургскую команду, чем, например, скажем, белорусы, которые действительно пережили эту войну, ну, Вторую мировую, как чудовищную совершенно народную драму. Тем не менее, парадоксально, но ведь вот это, кстати, мне совершенно как-то непонятно. Мне непонятно, как петербуржцы, ленинградцы, то есть как по рождению, как они могут вообще, значит, пытаться там штурмовать Харьков, да, или крупный город, или пытаться устроить какую-то блокаду Киева. Что с исторической памятью произошло? Как это может быть? Но, тем не менее, это происходит. И это значит, что здесь какой-то сработал механизм, который, ну, вот такое вот увлечение геополитикой. Все-таки надо еще сказать, что белорусы чем хороши? Они не геополитики. Беларусь никогда не была увлечена, да и не может быть увлечена геополитикой. Вот я живу в Чехии, да, тоже 10 миллионов населения, ну, 11. Невозможно себе представить, чтобы такой народ начал мыслить и между собой говорить вот на этом страшном геополитическом языке, что там какие-то Ротшильды, Рокфеллеры, значит, управляют миром всерьез, вот на самом деле. Значит, что мы должны сражаться с англосаксами, англосаксы этого вот нам диктуют свои условия 200 лет и так далее.
Кстати, а кто на сегодня страшнее, англосаксы или масоны?
Сейчас масонов даже и нет, вот сейчас англосаксы, да, сейчас в кремлевском этом сознании англосаксы разрослись, это они. При том, что надо сказать, что ведь еще там 5 лет, вот эта вся риторика про англосаксов, она была маргинальная, в том числе и в России. Надо сказать, что Путин и его команда, они так довольно, ну, как бы ситуативно используют разное, условно говоря. Поэтому сейчас вот нет масонов, а завтра, может быть, Путин выйдет и скажет, что за всем, за англосаксами стоят масоны. И начнется пропагандистская кампания в этом направлении.
Это была размова с политологом, выкладчиком Карлового университета Александром Морозовым. Послушать ее целиком можно на SoundCloud Еврорадио, а поглядеть на YouTube-канале Еврорадио Лайв. На Еврорадио новини спорту. У фіналі футбольної ліги чемпіонів зустрінуться Ліверпуль і Реал. Головний матч Єврокубка пройде 28 травня у Парижі. Реал у півфіналі здолів пройти Манчестер Сіті, а Ліверпуль – Вільяреал. У 2018 році у Києві у фіналі ліги чемпіонів Реал виграв у Ліверпуля з ліком 3-1. Беларуская федерация футбола частково отменила ковидные обмежования для футболистов высшейшей лиги, которые действовали с лютого. Так само вырешено снять обмежования и для заузиаторов. Трибуны на стадионах на матчах можно будет целиком заполнять. Бригаду белорусских арбитров призначили на футбольный матч чемпионату Саудовской Аравии. Как пишет пресс-бол, в ее складе Алексей Кульбаков, Дмитрий Жук и Олег Маслянка. Для Кульбакова это 470-й матч высшего уровня.
У плей-офф Кубка Стэнлі Караліна перамагла Бостон 5-2. Гэта яе ўжо другая перамога. Тампа ў гасцях абыграла Таронта 5-3. Лік у серыі нічыйны 1-1. Такі ж лік і ў яшчэ двух парах. Мінесота выйграла ў Сент-Луіса 6-2, а Эдмантон разграміў Лос-Анджэлес 6-0. Расійскі клуб «Адмірал», які выступае ў КХЛ, падпісаў кантракт з 19-гадовым беларускім хакеістам Ягорам Чазганавым. Ён разлічаны на 2 гады. Чазганаў – гулец нацыянальнай зборнай Беларусі. Нядаўна ён закінуў 2 шайбы ў таварыскіх матчах з расіянамі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Рэжым хоча правесці так званую рэформу адукацыі, каб канчаткова знішчыць любое іншадумства. Беларуская школа стала месцам, дзе дзецям распавядаюць, чаму рускія, якія напалі на Украіну, добрыя, і чаму Беларусі варта заставацца ў саюзе з Расіяй.
Зразумела, што бацькоў, якія галасавалі супраць рэжыму Лукашэнкі ў 2020-м, такая школьная праграма не задавальняе. Але як быць, калі альтэрнатывы на радзіме няма? І ці звяртаюць увагу на гэтую праблему прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі?
Сёння важна зразумець, будучыня пачынаецца ў сучаснасці. Абараніць адукацыю – лепшы спосаб супрацьстаяць акупацыі. Упэўнена прадстаўніца Святлана Ціганоўскай па адукацыі і навуцы Татьяна Шчыцова.
Война в Украине, поддержанная режимом Лукашенко, по-своему пришла в школы и вузы Беларуси. Мы видим усиление пропаганды и идеологического контроля в учебных заведениях нашей страны. Более того, идеологическая работа теперь ведется в интересах российской военной агрессии в Украине. В школах стали регулярно проводить различные мероприятия, на которых нашим детям рассказывают о героизме российских солдат в этой чудовищной войне, о важности союза России и Беларуси в военно-политической сфере. Мы должны это осознать. Белорусская школа стала местом для продвижения российской пропаганды. Недавно Лукашенко выступил с заявлением о необходимости проведения реформы образования в нашей стране. Это не случайно и очень симптоматично. Лукашенко, по всей видимости, впечатлила поддержка путинской спецоперации в российском обществе. Несомненно, Лукашенко хотел бы добиться такой же лояльности и от граждан Беларуси. Образование в этом плане – очень важный инструмент. Образование – это, в принципе, ключевой политический вопрос, потому что через систему образования осуществляется воспроизводство существующего общественно-политического режима. Это касается и настоящего, и будущего. В этом смысле стремление Лукашенко еще более жестко контролировать образование – это своего рода оккупация будущего, которая, к тому же, снова-таки отвечает интересам путинской России. Лукашенковская реформа образования будет закреплять культурную и политическую колонизацию Беларуси. Об этом красноречиво свидетельствует включение работ российского философа Дугина, одного из главных адептов неоимперской идеологии, в список основных источников в новых курсах, которые появятся в вузах. Война по-особому заострила внимание на теме образования. Мне попадалось обращение украинских ученых, которое начиналось словами о крахе системы образования в России. Наши украинские коллеги сделали такое заключение, исходя из того, что современное образование формирует самостоятельное мышление, способность критической оценки и гражданскую ответственность. Российское общество в своей массе обнаружило несостоятельность в этом плане. Поэтому уже сегодня нужно думать о том, каким должно быть образование в нашей стране, как оно должно быть организовано и как оно должно быть связано с жизнью обществ, чтобы исключать саму возможность массового зомбирования со стороны любых идеологов. 2020 год показал, что белорусское общество существенно отличается от российского, но опасность деградации к тотальному контролю и подчинению остается. Почти 30 лет авторитаризма привели к тому, что школы и вузы стали частью авторитарной системы. Школы стали инструментами фальсификации выборов. В вузах администрация участвует в репрессиях и поощряет доносы. Мы ведь не считаем это нормальным. Я знаю, что в школах и вузах есть много людей, которые стараются противодействовать пропаганде и хорошо понимают, что в системе образования нужны серьезные изменения.
Цяпер офіс Святланы Ціханоўскай шукае і знаходзіць магчымасці дапамагаць настаўніцкай і акадэмічнай супольнасці Беларусі, рэпрэсаваным выкладчыкам і настаўнікам.
Дзякуючы гэтаму, палітыка галоўных еўрапейскіх донараў выключае усялякую дыскрымінацыю ў стаўленні да беларусаў. Еўрапейская камісія выдаткоўвае спецыяльнае фінансаванне на рэалізацыю самых розных праектаў у сферы адукацыі ды навукі.
Проекти будуть накіровані і на актуальну підтримку репресованим, і на задіяння розвитку і будучому реформуванню у гэтых сферах.
Многие эксперты в сфере образования сейчас находятся в вынужденной эмиграции. Офис Светланы Тихановской взаимодействует со многими экспертными сообществами с целью совместной подготовки к реформе образования в Новой Беларуси. Мне кажется, сегодня всем нам важно понять, что будущее – это не какая-то абстракция. Все изменения, которые мы хотели бы видеть в нашей стране, начинаются в настоящем. Направление движения было четко задано в 2020 году. Сегодня, когда вы дома, в школах, в вузах стараетесь защитить детей от лукашенковско-путинской пропаганды, вы движетесь в том же направлении. Вкладываться в образование – это лучший способ противостоять оккупации будущего, которую запланировал для нас режим. В 2022 году офис Светланы Тихановской совместно с другими партнерами будет проводить самые разные мероприятия, в фокусе которых будет тема образования. Мы будем информировать вас о всех наших проектах и инициативах в этой связи.
Дарэчы, у апошнім дайджэсце асветы, які выдае офіс Святланы Ціханоўскай, можна пазнаёміцца з новымі магчымасцямі атрымання адукацыі для беларусаў.
Таксама каманда Ціханоўскай працуе з экспертамі для сумеснай падрыхтоўкі рэформы адукацыі ў Новай Беларусі. Кожны з вас можа даслаць свае ідэі, прапановы па рэформе адукацыі, навіны вашай школы ці універсітэта ў чат-бот @edu_ost ніжняе падкрэсліванне бот.
Шоу-біз. Зыбож.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Украінскі музыка Іван Дорн, якому забаранілі ўезд у Расію на 50 гадоў з-за антываеннай пазіцыі, прызнаўся, што гатовы зноў прыехаць у Маскву толькі пры адной умове. Калі сталіца краіны-агрэсара будзе пад сіне-жоўтым сцягам. Спявак не сумняецца ў перамозе Украіны, таму ўжо прыдумаў, як будзе яе святкаваць. Сваімі планамі артыст падзяліўся ў інтэрв'ю фактам ICTV. Жартам ён прапанаваў забраць у Расіі не толькі Маскву, але і невялікую заходнюю частку. Што тычыцца забароны на ўезд у Расію, то Дорна, як і іншых знакамітасцяў, якія трапілі ў спіс непажаданых артыстаў, гэта абсалютна не хвалюе і нават радуе, падкрэсліў Дорн. Украінскі рэжысёр і тэлевядучы, вядомы гледачам дзякуючы праграме «Арёл і Решка» Яўген Сінельнікаў, у доме якога ў Бучы марадзёрствавалі расійскія акупанты, не называе сваё месца жыхарства на дадзены момант. Паводле яго слоў, гэтаму ёсць прычына. Пра гэта Сінельнікаў падзяліўся ў інтэрв'ю на YouTube-канале «Размова». Рэжысёр зазначыў, што часта атрымлівае пагрозы з Расіі. У такіх паведамленнях была пазначана сума за галаву вядучага. Сінельнікаў дадаў, што пасля гэтага нікому не дае свой нумар тэлефона і выключыў геалакацыю. Рэжысёр лічыць, што беражонага Бог беражэ. Раней Сінельнікаў распавёў, якія разбурэнні пакінулі расійскія акупанты ў ягоным доме ў Бучы і ў доме яго бацькоў у Гастомелі. Па словах знакамітасці, захопнікі вынеслі з жылля ўсё, ад бялізны да дарагой тэхнікі. А рэчы, якія не ўдалося забраць, псавалі або ламалі. Не ўсе ахвочыя артысты змогуць трапіць на фестывалі «Славянскі базар» у Віцебску і купалле ў Александрыі. Пра гэта заявіў міністр культуры Анатоль Маркевіч у эфіры тэлеканала СТБ. Па яго словах, удзел у гэтых фэстах вялікі гонар. Таму будзе арганізаваны кастынг на падобныя маштабныя грандыёзныя мерапрыемствы, якія праходзяць і ў Александрыі, і ў Віцебску ў рамках «Славянскага базару» трапіць вялікі гонар. І мы яшчэ падумаем. Чыноўнік дадаў, што сёлета купальскі фэст у Александрыі пройдзе ў новым фармаце. Збярэм лепшыя традыцыі нашай беларускай зямлі, інтэрактыў будзе прысутнічаць, вядома ж, каб розныя рэгіёны нашай краіны былі ўцягнутыя, патлумачыў ён. Таксама, па яго словах, змены адбудуцца і ў правядзенні славянскага базару. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Калі разважаецца рацыянальна, вайна ва ўкраіне не мусіла пачацца. Яна не была выгадная нікому і ў першую чаргу Крамлю. Нават у самых вільготных марах Расія не магла яе выйграць.
Але Пуцін аддаў загады, і вайна цягнецца ўжо трэці месяц.
Мы ўсе спрабуем зазірнуць у будучыню і робім прагнозы, сыходзячы з фактаў, аргументаў і рацыянальных разважанняў. Але калі здарыцца нешта нечаканае, ці можна гэта прадбачыць?
Вайна, эпідэмія, снежны буран, спяваў Цой. А што яшчэ можа адбыцца з Беларусію з немагчымага? Цяжка ўявіць сабе падзенне метэарыта на Бабруйск? Цяжка. А вышастых летучых мышэй з Юханя, якія выклікалі сусветную пандэмію, лёгка? А паўнамаштабны напад Расіі на Украіну? А 300 тысяч на вуліцах Мінска? А захоп самалёта?
Разам з прадпрымальнікам Александрам Кнаровішым разважаем пра чорных лебедзяў, якія зменяць сітуацыю Беларусі, і пра тое, калі яны прыляцяць.
У нас появилось 6 возможных сценариев. Я их сейчас кратко перечислю, а потом мы, наверное, их обсудим, те, которые будут интересны для вас. Ну, во-первых, это, конечно, голодные бунты. Во-первых, мы задались целью, а может ли сегодня произойти что-то, что будет причиной выхода народа на улицы и не той интеллигентной революции, которая была в Беларуси, а настоящего, как раз-таки по кому-то из писателей, я уже забыл кто, русский бунт, бессмысленный, беспощадный, белорусский бунт, русский бунт, не знаю. Это был первый сценарий. Второй сценарий – это было предательство элит. Я, глядя в глаза Соловьева, особенно глядя в глаза Дерипаски, совершенно не уверен, что ему в Геленджике лучше, чем в Сан-Тропе или в Порто-Черво. Я не уверен, глядя на них. Мне кажется, что они немножко недовольны. То есть, может ли развиваться событие по сценарию предательства элиты в России? Третий сценарий – это заговор полковников. Знаете, истории, когда власть, одна из опор власти – это силовая, да, то есть, будь то военные или будь то силовики в любом другом смысле слова, вдруг захотели сами поуправлять, они случались на протяжении мировой истории. И совершенно не так редко. Мы задались вопросом, может ли такое произойти в сегодняшней Беларуси. Это у нас был третий сценарий. Четвертый сценарий – это вопрос последствий техногенной катастрофы, а точнее неумелых действий власти после, не дай, конечно, бог, но после наступления такого рода катастрофы, условно говоря, Чернобыль 2.0. Не дай бог, что-то такое произойдет, конечно, но это тот самый один из невероятных сценариев, который мы обсуждаем. Сценарий номер 5 – это вооруженное восстание. Точнее, в нашем случае это скорее мы задались вопросом о том, что а что будет, когда остановится, прекратится активная фаза боевых действий в Украине, и у нас останется ребят, тот же батальон Калиновского, и иные вооруженные, обученные, прошедшие школу реальных боев, и вдруг они по какой-то причине захотят навестить родственников в Гомельской области. Вот что будет тогда? Это пятый сценарий. Ну, а шестой на закуску – это тот сценарий, мимо которого мы никак не могли пройти. Мы его назвали «Смерть Сталина». Иосиф Виссарионович неожиданно умер на даче в возрасте 73 лет. Я, конечно, желаю всем людям жить долго, но правители и России, и Беларусь очень близки к этому возрасту. Так вот, насколько готовы элиты к последствиям такого рода событий, а люди все смертны, и, как говорилось в одной книжке, к сожалению, внезапно смертны. Насколько элиты готовы, это шестой сценарий.
У ситуации, коли, сдается, выходов няма, нават самые богобоязливые белорусы начинают спадзяваться на смерть Сталина. Мы поспробовали прикинуть, как изменится наше житё, коли диктатора раптом не станет.
А я бы хотел наших зрителей отослать к рассуждениям нашего эксперта, к рассуждениям Павла Усова на эту тему, потому что он достаточно обоснованно, в отличие от меня, который выражает больше эмоциональную какую-то гражданскую позицию, он достаточно обоснованно разважая на тему будущих сценариев. И он говорит о том, что если в случае с Россией мы можем еще представить себе схватку элит, там тоже никто не готов. Там нет второго человека, там все зачищено. Нет второго преемника, который подхватит знамя и начнет управлять. Да? Но в отличие от России, где есть эти элиты, которые между собой схлестнутся, в Беларуси предполагается, что после такого события просто народ выйдет на улицы и будет управлять сам. Будет управлять сам собой. Знаете, я очень верю в белорусов. Я верю, что белорусы – это современная, образованная, интеллигентная нация. Поэтому я верю, что нет никаких причин нам не быть на таком же уровне развития, как и... Ну, для меня примером является Скандинавия. Вы знаете президента Швеции? Я не знаю. Ну, ладно, там нет президента, это шутка, там есть премьер-министр. Вот. Но я хотел бы видеть такую страну, где мы не ориентируемся на текущего руководителя, где работают институты, где работают правила общие для всех. И я абсолютно убежден, что мы, как белорусы, вполне можем построить такую страну. Для этого нет никаких ограничений, какого-либо объективного характера.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся і беражыце сябе.
«Еўразум».
самая европейская программа про Беларусь.